Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. Почти подошла к концу среда первой недели Великого Поста. И значит, сегодня вечером в храмах звучала третья часть канона Андрея Крицкого. Четвертая часть, напомню, прозвучит в четверг. Так что у тех, кому в первые три дня недели не довелось прикоснуться к этому удивительному богослужению, еще есть возможность это сделать завтра. В нашей программе мы слушаем размышления духовно-опытных пастырей и рассуждаем о смысле канона Андрея Крицкого. И делаем это уже третий день, и вряд ли это слишком много, ведь не случайно Церковь посвящает этой молитве целых четыре дня. Видимо, меньшего не хватило бы, чтобы помочь человеку вырваться из привычного ритма жизни и настроиться на пост.
В юности Христе заповеди Твоя приступи, все страстно не бреги, унынием предох житие, тем же зовут и спасе, поне, наконец, спаси мя. Повержена мя и спасе пред враты Твоими, поне, на старость не отрини меня в отча. Но прежде конца, яко человеколюбец, дашь мне прегрешений оставление.
Это запись 1980 года. Покаянный канон Андрея Крицкого читает здесь патриарх Пимен, предшественник патриарха Алексия II. Есть такой афоризм: «Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься». Этими словами некоторые выражают свое непонимание или, может быть, даже неприятие христианской идеи покаяния. И, наверное, не случайно. Со стороны может показаться, что христиане, что называется, удобно устроились. Греши и кайся, греши и кайся. Но это со стороны. Внутренний, подлинный механизм покаяния, известный только тому, кто хоть раз в жизни был на исповеди, в своих трудах раскрывает, например, греческий святой 8 века священномученик Петр Дамаскин. Послушаем аудиоверсию главы об истинном покаянии из сборника его творений.
О том, что истинное покаяние есть великое благо. Однако, если кто пожелает, снова полагает начало через покаяние. Пал ли ты, сказано, восстань, и снова пал, снова восстань. Отнюдь не отчаивайся в своем спасении, что бы ни случилось. Не предавай себя добровольно врагу, и достаточно будет для тебя к спасению этого терпения с самоукорением. «Бехом, — говорит апостол, — и мы некогда несмысленны, по своих похотях ходящие. Итак, отнюдь не отчаивайся, ибо не знаешь помощи Божией. Бог силен исполнить то, чего хочет». Уповай на Него, и Он одно из этого сделает с тобою, или какими-либо искушениями, или иным образом, как Он ведает, устроит твое исправление, или примет твое терпение и смирение вместо делания, или другим образом, которого ты не знаешь, ради упования твоего, человеколюбиво совершит спасение бездерзновенной души твоей. Только не оставляй врача, ибо потерпишь двоякую, лютую смерть по незнанию сокровенного Божия намерения. Как сказано было о ведении, так теперь скажем и о делании, что всякое телесное и душевное делание находится посреди шести сетей. С правой стороны, говорю, и с левой, преувеличением трудов и уменьшением, сверху и снизу, то есть возношением и отчаянием, внутри и вне, то то есть между боязливостью и дерзновением, о котором богослов говорит, что оно по превосходству далеко отстоит от дерзости, хотя по имени и подобно ей. Посреди этих шести сетей находится умеренное делание в смирении и терпении. Удивляться надобно уму человеческому, как он превращает все в нем находящееся по своему желанию, хотя это и непревратимо, и в других остается таким. Поэтому не все мы имеем одно и то же намерение относительно существующего, но каждый как хочет, так и употребляет вещи, хорошо или худо, чувственные делом, а мысленные словом и помышлением. Четырех видов, как мне кажется, согласно богослову, и устроений все люди. Одним хорошо здесь и в будущем, как всем святым и сделавшимся бесстрастными. Другим здесь только хорошо, как недостойно получающим благодеяния душевные или телесные, по неблагоразумию их в отношении к благодетелю. Иные опять здесь только мучатся, как одержимые продолжительную болезнью и искушаемые собственную мыслью, но переносящие это с благодарением. Иные же опять и здесь, и там мучатся, как искушаемые собственными пожеланиями, подобно Иуде и другим. Также опять и четыре рода намерений имеют люди относительно чувственных вещей. Одни ненавидят дела Божии, как демоны, и по худому своему произволению осуждают их. Другие любят их, как добрые, но страстно, подобно бессловесным животным, немало не заботясь о ведении тварей по естеству и благодарении. Иные, как люди, естественно, с духовным ведением и благодарением употребляют все с воздержанием. Некоторые же опять превыше естественно, как ангелы, созерцают все к славе Творца, ничего не употребляя, кроме необходимого только для жизни, по слову апостола.
Это была глава об истинном покаянии из сборника творений священномученика Петра Дамаскина. Это пасторские наставления. А вот литература совсем другого рода. Лирические стихотворения в прозе подвижника XX века святого Николая Сербского. Это стихотворения, но одновременно молитвы. Они собраны в сборник под названием «Молитвы на озере». Мне кажется, их автор создал свой самобытный уникальный жанр, в котором очень органично говорить о тех скрытых от посторонних глаз процессах, которые творятся в верующем сердце. Послушаем аудиоверсию одного из этих философских стихотворений в прозе в переводе на русский язык.
За все грехи людские каюсь пред тобою, многомилостивый, ведь семя всех грехов в крови моей. Своим усердием и милостью Твоею выпалываю денно и ношно сей злой посев, чтобы прорастал не сорняк, а пшеница чистая на ниве Господней. Каюсь за всех озабоченных, согнувшихся под тяжестью забот и не умеющих возложить все заботы на Тебя. Слабому человеку, не по силам, и наималейшее бремя для тебя же, и гора бедствий, словно комок снега, брошенный в печь пылающую, каюсь за всех больных, потому что болезнь есть плод греха. Когда душа очищается покаянием, болезнь уходит вместе с грехом, и в душу селяешься ты, вечное здоровье мое. Каюсь за всех неверующих, неверием своим обрушивающих заботы и болезни и на себя, и на друзей своих. За всех богохульников каюсь, за хулящих тебя и не ведающих, что хулят хозяина, который одевает и питает их. Каюсь за всех человекоубийц, убивающих чужую жизнь, чтобы сохранить свою. Прости им, многомилостивый, ибо не ведают, что творят, не ведают, что нет во вселенной двух жизней, но только одна, и нет двух человек, только один. Ах, как мертвы те, которые отрубают себе половину сердца. Каюсь за клятву преступников, ибо воистину они тоже человекоубийцы, самоубийцы. За всех, кто грабит братьев своих и накапливает ненужное богатство, плачу и воздыхаю, ибо они душу свою похоронили и не имеют с чем выйти, чтобы стать пред тобою. За всех горделивых и надменных плачу и воздыхаю, ибо они пред тобою подобны нищим с пустой сумой. За всех пьяниц и обжор плачу и воздыхаю, ибо они стали слугами слуг своих. За всех брак нарушивших каюсь, ибо они обманули доверие Духа Святого, который избрал их, чтобы через них новую жизнь созидать. Они же служение жизни превратили в разрушение жизни. За всех многоглаголевых каюсь, Господи, ибо наидрагоценнейший дар Твой, дар речи, они превратили в дешевый песок. За всех разрушителей соседского очага и спокойствия соседского каюсь и воздыхаю, ибо навлекли они проклятие на себя и народ свой. За все лживые уста, за все мутные глаза, за все вспыльчивые сердца, за все ненасытные утробы, за все мрачные умы, за всякую злую волю, за все грязные помыслы, за все лютые воспоминания каюсь, плачу и воздыхаю. За всю историю рода человеческого от Адама до меня грешного каюсь, ибо вся история в крови моей, ибо я в Адаме и Адам во мне. За все миры, великие и малые, что они дрожат от страшного присутствия Твоего, плачу и вопию. Владыка многомилостивый, помилуй и спаси меня.
Это был отрывок из сборника святого Николая Сербского «Молитвы на озере». Из 20 века перенесемся теперь в век 18 и увидим, что тема отношений человека и Бога вечная и всегда актуальная. Обратимся к фигуре святого Тихона Задонского. Есть мнение, что именно он, а не преподобный Амвросий Оптинский, как обычно считают, стал прототипом старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Писатель почувствовал в словах святого Тихона Задонского простоту и одновременно принципиальность. И именно их, вероятно, захотел противопоставить всем тем идеям, с которыми пытаются разобраться герои романа. Попробуем и мы вслушаться в слова святого Тихона Задонского, в аудиоверсию одного из его так называемых «молений».
«Почему ты, человек, меня оставил? Почему от тебя возлюбившего отвратился? Почему снова пристал к врагу моему? Вспомни, что ради тебя я с неба сошел. Вспомни, что ради тебя я плотью был. Вспомни, что ради тебя я от девы родился. Вспомни, что ради тебя я был младенцем. Вспомни, что ради тебя я смирился. Вспомни, что ради Тебя я обнищал. Вспомни, что ради Тебя я на земле пожил. Вспомни, что ради Тебя я гонение претерпел. Вспомни, что ради Тебя я злословие, поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, заушение, насмешки оскорбительные, соединенные с насилием, страдания принял. Вспомни, что ради Тебя я к злодеям причтен. Вспомни, что ради Тебя я поносную смертью умер. Вспомни, что ради Тебя я погребен был. С неба я сошел, чтобы Тебя на небо возвести. Смирился, чтобы Тебя вознести. Обнищал, чтобы Тебя обогатить. Бесчестие принял, чтобы Тебя прославить. Был уязвлен, чтобы Тебя исцелить. Умер, чтобы Тебя оживить. Ты согрешил, а я грех Твой на себя взял. Ты виноват, а я казнь принял. Ты должник, а я долг заплатил. Ты на смерть осужден, а я за Тебя умер. Но к всему любовь моя, милосердие мое привлекло меня. Не мог я терпеть, чтобы Ты в таком страдал злополучии. Сею ли Ты моею любовью пренебрегаешь? Вместо любви ненависть воздаешь. Вместо меня грех любишь. Вместо меня страстям служишь. Но что Ты нашел во мне отвращение достойное? Почему не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что красивее более меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Неба? Славы ли хочешь? Кто прославленнее более меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любезнее и имеет больше любви, чем я, который душу за всех положил? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь, кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь, кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь, кто утешит, кроме меня? Покой ли ищешь, у меня обретешь покой душе твоей? Мир ли ищешь, я есмь мир душевный? Жизнь ли ищешь, у меня источник жизни. Свет ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Я путь. Вождя ли к небу ищешь? Я вождь верный. Итак, почему не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнее приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верою отказал? Грехи ли не допускают тебя? Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Более у меня милосердие. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
Это была аудиоверсия книги «Моления» святого Тихона Задонского. А теперь вновь вернемся в наши дни, и уже даже не в 20 век, а в 21-й, и послушаем, как на тему покаяния, тему отношений человека к греху в себе и в окружающих, откликается современный пастырь. которого, кстати, можно услышать и в эфире нашей радиостанции, протоиерей Алексей Уминский. Мы поставим отрывок из его сборника «Тайна примирения».
Глядя на наших ближних, мы думаем, что и греховные поступки, и есть сам человек. Но святые отцы учат, что нельзя отождествлять человека с грехом. И Евангелие дает нам удивительный образ того, как Господь смотрит на человека и как нам надо научиться смотреть на ближнего. В каждом человеке есть свой Иоанн Креститель. Это голос его совести, глаз Божий, всегда обличающий нашего внутреннего Ирода, который пытается жить против закона Божия. В Евангелии рассказывается, как Ирод посадил Иоанна в темницу, но тем не менее приходил к нему и много делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. Удивительно это. Ведь Иоанн Креститель обличал Ирода достаточно грозно. Читая Евангелие, мы слышим, как он называл фарисеев, приходящим креститься на Иордан, порождениями ехидны, то есть змеиным отродьем. Примерно так же мог он разговаривать с Иродом. Представим только, станут ли нас слушать люди, если мы попытаемся говорить с ними в такой манере, особенно если они имеют возможность не слушать нас, а посадить в темницу. Но здесь все выходит совсем по-другому. Ирод – это сын того самого Ирода Великого, который убил Захарию, отца Иоанна Крестителя. Сам Ирод, может быть, и не знал этого. Но Иоанн Креститель прекрасно знал, что посадивший его в темницу – сын убийцы его отца. Как должен был говорить Иоанн Креститель с Иродом, чтобы тот с удовольствием его слушал? Какие слова говорил пророк этому развратному человеку, живущему в открытом прелюбодеянии, творящему вокруг себя только зло и беззаконие, что тот его слушал со сластью и многое делал по слову его? Так мог говорить только человек, который не отождествлял Ирода с его грехом, который, несмотря ни на что, видел в Ироде богоподобную личность, образ и подобие Божие. Очевидно, что только с любовью к Ироду можно было говорить не обидно, а обидные вещи. Говорить жестокую правду так, чтобы она доставляла человеку сладость, проникала до глубины его сердца, действовала на его совесть, чтобы заставляла даже Ирода поступать по слову Божию. Из Евангелия становится совершенно очевидно, что если бы Ирод не уступил Иродиаде, поступил бы по совести, по закону Божию, он стал бы совсем другим человеком, может быть, даже мучеником за Христа, святым стал бы. Такое преображение могло бы с ним случиться, потому что образ Божий, хотя и изуродованный, не теряется, и даже такой ужасный человек способен к спасению, к покаянию и исправлению. Зная это, Иоанн его любил и спасал. И это должен знать каждый кающийся грешник. Он и грех совсем не одно и то же. Грех может быть так близок к человеку, что уродует его, как кожная болезнь, как проказа. Человек в этой проказе как в панцире. Но это не он. Он совсем другой. Грех, действительно, можно стряхнуть с себя в один момент. Так мог бы измениться Ирод. Нужен был только решительный шаг ко Христу. И он сразу стал бы другим. Евангелие стало бы другим. Мир стал бы другим. Все стало бы иным. Но он этого не сделал. Самое главное, что человек должен знать о грехе и о зле, что их нет. Одним шагом можно все изменить. И всю свою жизнь, и жизнь людей вокруг себя. А можно, наоборот, все погубить, как погубил Ирод и себя, и всех вокруг, а потом погубил и Христа.
Это был голос протоиерея Алексея Уминского и отрывок его книги «Тайна примирения». В студии Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».